Том 3, глава 7. Состояние России с XI до XIII века. Ярослав, могущественный и самодержавный, подобно святому Владимиру, разделив Россию на княжения, хотел, чтобы старший сын его, называясь великим князем, был главою отечества и меньших братьев, и чтобы удельные князья, оставляя право наследства детям, всегда зависели от киевского, как присяжники и знаменитые слуги его. Отдав ему многолюдную столицу, всю юго-западную Россию и Новгород, он думал, что Изяслав и наследники его, сильнейшие других князей, могут удерживать их в границах нужного повиновения и наказывать ослушников. Ярослав не предвидел, что самое великое княжение раздробится, ослабеет, и что удельные владетели через союзы между собою или с иными народами будут иногда предписывать законы мнимому своему государю. Уже Всеволод I долженствовал воевать с частным князем его собственной области, а Святослав II ответствовать как подсудимый на запросы князей удельных. Одаренные мужеством и благоразумием, Мономах и Мстислав I еще умели повелевать Россией, но преемники их лишились сей власти, основанной на личном уважении, и Киев зависел, наконец, от Суздаля. Если бы Всеволод III, следуя правилу Андрея Боголюбского, отменил систему уделов в своих областях, если бы Константин и Георгий II имели государственные добродетели отца и дяди, то они могли бы восстановить единовластие. Но Россия по кончине Всеволода Георгиевича осиротела без главы, и сыновья его совсем не думали быть монархами. Ярослав разделил государство на 4 области, кроме Полоцкой, оставленной им в наследие роду старшего брата его. В течение времени каждая из зон их разделилась еще на особенные уделы, и князья первых стали после называться великими в отношении к частным или удельным, от них зависевшим. Волыния, Галиция, земля Дреговичей отошли от Киева. Княжение Переяславское, весьма знаменитое при Всеволоде I и Мономахе, утратило Суздаль, Ростов, Курск, а Черниговское — Рязань и Муром, кроме Тмутараканя, завоеванного половцами. Новгород Северский, Стародуб, иногда земля Вятичей, во XII веке принадлежали разным владетелям, нередко обнажавшим меч друг на друга. Смоленское также имело частные уделы — Торопецкий и Красинский. Самый Новгород, древнее достояние государей киевских, славной храбростью и богатством жителей, присвоив себе власть избирать князей, не мог сохранить целости владений своих. Псковитяне действовали иногда как независимые от него и свободные граждане. Мономах, еще не будучи великим князем, видя с горестью безначалие и неустройство в России, хотел уменьшить сие великое зло учреждением общих княжеских советов или съездов, которые иногда воспаляли в сердцах любовь к отечеству. Но только на малое время, и не могли прекратить вредного междоусобия. Вследствие такого съезда несчастный Василька был ослеплен, а Глеб Рязанский обогрел руки своей кровью братьев. Обыкновенную причиной вражды было спорное право наследства. Мы уже заметили выше, что по древнему обычаю не сын, но брат умершего государя или старший в роде долженствовал быть его преемником. Мономах, убежденный народом властвовать в столице по кончине святополка Михаила, нарушил сей обычай, а как родоначальник владетелей Черниговских был старее Всеволода I, то они в сыновьях и внуках Мономаховых ненавидели похитителей великокняжеского достоинства и воевали с ними. Но истинными наследниками Киевского престола, согласно с тогдашним обыкновением, были потомки Изяслава I, которые не искали сей чести, мирно господствуя в уделах Туровском и Пинском. Государство, раздираемое внутренними врагами, могло ли не быть жертвой внешних? Одному особенному счастью надлежит приписать то, что Россия в течение 2 веков не утратила своей народной независимости, от времени до времени имея князей мужественных, благоразумных. Как Ярослав Великий решительным ударом навсегда избавил отечество от свирепости печенегов, Так Мономах блестящими победами в княжении Святополка II ослабил силу жестоких половцев. Они все еще тревожили Днепровскую область набегами, но уже не столь гибельными, как прежде. В отношении к своим диким нравам чувствовали превосходство россиян, любили называться славянскими именами и даже охотно крестились. Два раза поляки были господами нашей древней столицы, но, испытав ужасную месть россиян и стеная от собственных бедствий внутри государства, волнуемого мятежами, оставляли нас в покое. Мужественные князья галицкие, Владимирка, Ярослав, Роман, служили для России щитом на юго-западе и держали венгров в страхе. Дунайские болгары с 1185 года, свободные от иго греков, были тогда сильным народом. В 1205 году разбили латинского императора Балдвина, взяли его в плен и доходили до врат Константинополя. Но жили мирно с нами. Сын их героя Асана именем Иоанн, принужденный выехать из отечества, искал защиты россиян и с помощью сих верных друзей, вероятно, знаменитого Мстислава Галицкого, в 1222 году вошел на престол своего дяди. Болгары камские не имели духа воинского. Рыцари немецкие вытеснили новгородцев и кривичей из Ливонии, но далее не могли распространить своих завоеваний, а литовцы были не что иное, как смелые грабители. Других опаснейших врагов отечество наше тогда не знало, и, несмотря на развлечение внутренних сил, его еще славилось могуществом в отношении к соседям, наблюдая законы предков в своем правлении, успевая в делах воинских, в торговле, в гражданском образовании. Что касается собственно доправления, то оно в сии времена соединяло в себе выгоды и злоупотребления двух, один другому противных, государственных уставов – самовластия и вольности. Когда Олег, Святослав, Владимир, окруженные славою побед, величием завоевателей, силою единодержавия в целой России повелевали народу, народ смиренно и безмолвно исполнял их волю. Но когда государство разделилось, когда лучи славы угасли над престолом святого Владимира, и вместо одного явились многие государи в России, тогда народ, видя их слабость, захотел быть сильным, стеснял пределы княжеской власти или противился ее действию. Самовластие государя утверждается только могуществом государства, и в малых областях редко находим монархов неограниченных. Между тем древний устав Рюриковых времен не был отменен везде, и в самом Новигороде князь судил, наказывал и сообщал власть свою тиунам, объявлял войну, заключал мир, налагал дани. Но граждане столицы, пользуясь свободою веча, нередко останавливали государя в делах важнейших, предлагали ему советы, требования. Иногда решали собственную судьбу его, как вышние законодатели. Жители других городов, подведомых областному и называемых обыкновенно «пригородами», не имели сего права. Вероятно, что и в столицах не все граждане могли судить на вечах, а только старейшие или нарочитые, бояре, воины, купцы. Знаменитое духовенство также участвовало в делах правления. Святополк Михаил и Мономах звали Олега на совет с боярами, градскими людьми, епископами, игуменами. Митрополит Киевский присутствовал на вече Софийском. Архиепископ Новгородский ездил судными делами к Андрею Боголюбскому. Подобно князям-вельможам, богатым купцам, владея селами, епископы пользовались вон их исключительным правом судебным без сношения с гражданскую властью. Под главным ведомством митрополита судили иереев, монахов и все церковные преступления, наказывая виновных эпитимиями. Россияне в XIII веке уже имели перевод греческого на Маканона или кормчей книги. Она хранилась в Новгородском соборе и служила правилом для разбирательства случаев, относящихся к совести христиан. Духовным же особам были обыкновенно поручаемы государственные мирные переговоры. Убеждения рассудка, подкрепляемые гласом веры, тем сильнее действовали на сердца людей. Но епископы, избираемые князем и народом, в случае неудовольствия могли ими быть изгнаны. В отношениях гражданских святитель совершенно зависел от суда княжеского. Так Ярослав Феодор в 1229 году судил какую-то важную тяжбу епископа Ростовского Кирилла, обвинил его и лишил почти всего имения. К чести сего Кирилла, славного необыкновенным богатством, скажем, что он вместо жалоб принес благодарность небу, раздал остаток своего достояния друзьям, нищим, и, подобно Иову, страдая тогда от недуга телесного, постригся в схиму. Вошествие государя на трон соединено было с обрядами священными. Митрополит торжественно благословил Долгорукова властвовать над Южную Россию. Киевляне, новгородцы сажали князей на престол в Софийском храме. Князь в самой церкви во время литургии стоял с покровенную головою в шапке или клобуке, может быть, в венце. Украшал вельмож своих золотыми цепями, крестами, гривнами. Жаловал придворных в казначеи, ключники, постельники, конюшие и прочее. Что прежде называлось дружиною государей, то со времен Андрея Боголюбского уже именуется в летописях двором. Бояре, отроки и мечники княжеские составляли оный. Сии дворяне, первые в России, были лучшую частью войска. Каждый город имел особенных ратных людей, пасынков или отроков боярских, названных так для отличия от княжеских, и гридней, или простых мечников, означаемых иногда общим именем воинской дружины. Только в чрезвычайных случаях вооружались простые граждане или сельские жители, но последние обязаны были давать лошадей для конницы. Совершив поход, большую частью в конце зимы, князь обирал у воинов оружие, чтобы хранить его до нового предприятия. Войско разделялось на полки, конные и пехотные, на копейщиков и стрелков. Последние обыкновенно начинали дело. Главный воевода именовался Тысячским. Князья имели своих Тысячских, города также. Если сказания Нестора о числе Олеговых и Игоревых воинов справедливы, то древнейшие ополчения российские были многолюднее, нежели в XI, XII и XIII столетии, ибо сильнейшее известное нам войско в течение сих веков состояло только из 50 тысяч ратников. Воины надевали латы единственно в то время, когда уже готовились к битве. Самое оружие для облегчения людей возили в телегах, отчего неприятель, пользуясь нечаянностью, иногда нападал на безоружных. Войско робкое или малочисленное ограждало себя в поле кольями и плетнем. Такие же ограды деревянные или остроги служили внешнюю защитой для крепостей, замков или детинцев. Немецкий летописец, хваля меткость наших стрелков, говорит, что россияне могли учиться у ливонских рыцарей искусству города, но стенобитные орудия или пороки уже давно были у нас известны.